Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа образования.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных событиях к этому часу. В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что отвергнет любое предложение Евросоюза, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев, на жизнь которого уже неоднократно покушались. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Назране Лада Леденева.
Неустановленное взрывное устройство сработало в момент следования автомашины Костоева к месту работы, сообщил начальник пресс-службы МВД Ингушетии Назир Евлоев.
Сегодня приблизительно 8 часов в городе Назрань произошел взрыв. Припаркованная к обочине автомашина, начиненная взрывчаткой, взорвалась в момент прохождения колонны из трех машин, в одной из которых находился Джабраил Костоев с охраной. Взрыв был такой мощности, что автомашина, в которой находился Костоев, бронированная, отбросила от эпицентра взрыва метров на 20. Автомашина отбросила на едущую автомашину «Жигули», в которой находилось 4 жителя республики, по всей видимости, которые тоже там же на месте погибли.
По словам руководителя пресс-службы, это уже третье покушение на Джабраила Костоева.
Потому что Джабраил Костоев вел непредвидимую борьбу с террором. Как известно, в республике проводятся оперативные мероприятия по недопущению репрессионно-террористических актов на территории республики и всеобщественного Кавказа.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. На сегодняшнем заседании было заявлено, что теракт планировался Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, чтобы заставить российские власти вывести войска из Чечни. Кроме того, суд считает Кулаева виновным в совершении инкриминируемых преступлений, включая терроризм и убийство, несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал и заявил, что в Беслан его привезли насильно. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство жертв – дети. В Москве активисты партии СПС провели акцию «Протестуй против запрета на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин». С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Около 20 активистов Московского отделения Союза правых сил провели сегодня акцию протеста напротив здания Министерства здравоохранения в Москве. Пикетчики держали в руках флаги с символикой партии и плакаты «Онищенко в отставку», «Поздно пить боржоми, когда органы запретили», «Не подрывайте доверие к врачам» и «Вопрос. Шашлык тоже запретят?» Молодые люди скандировали «Верните боржоми их Ванчкару» и требовали отставки главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Помимо этого, организаторы акции протеста выступают за проведение независимой экспертизы грузинской и молдавской алкогольной продукции и выплаты компенсации всем предпринимателям, пострадавшим в связи с запретом на ввоз минеральной воды боржоми и грузинских и молдавских вин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Петербурге проходит мероприятие, посвященное памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Друзья и близкие собираются на ее могиле на Никольском кладбище. Запланирована церемония открытия сквера на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко. Здесь будет установлен памятный знак, говорит руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Это дело не столько важно для семьи, как для города. Я очень благодарна людям, которые выступили с этой инициативой. Это деятели культуры, писатели. Это просто дело последних лет моей жизни.
Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге. Во вторник в городском суде начался второй процесс по этому делу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что отвергнет любое предложение Евросоюза, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. «Это все равно, что менять золото на шоколад с орешками», — добавил иранский лидер. До этого сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Тегерану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. Проект предполагалось обсудить на встрече представителей Евротройки с дипломатами США, России и Китая. В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности произошедшего пока неизвестны. Сообщается лишь, что дипломат был захвачен во вторник группой вооруженных людей, застреливших его телохранителя. Только за минувшие сутки в Ираке в результате терактов и нападений погибли по меньшей мере 36 человек. В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. По последним данным, убиты более 130 человек, в том числе свыше 70 преступников и 40 полицейских, а также мирные жители. Власти опровергли сообщения местных СМИ о начале переговоров с лидерами преступных группировок. Беспорядки вспыхнули в тюрьмах Сан-Паулу после того, как нескольким криминальным боссам были ужесточены условия содержания. Затем преступники организовали ряд нападений на полицию в самом городе. В Испании возмущены новыми демаршами Боливии, ущемляющими интересы испанских компаний, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Речь идет о решении президента Боливии Эво Моралеса изъять у действующего в этой стране испанского банка BBVA акции нефтяных компаний без каких-либо компенсаций. Намерены боливийские власти заняться и испанскими компаниями AENA и Abertis, которые обслуживают аэропорты Боливии. Президент BBVA Франциско Гонсалес заявил, что речь идет о нарушении законных прав испанских предприятий. Характеризуя ситуацию в Боливии, он отметил: «Вне правового государства, вне рыночной экономики и вне демократии у этой страны нет будущего». Ранее Боливия объявила о планах ограничить деятельность иностранных газовых компаний, в том числе испанской «Репсоль», вложившей в эту страну миллионы долларов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции сегодня открывается 59-й международный Каннский фестиваль. Главным событием первого дня станет премьера фильма «Код да Винчи» по нашумевшему роману американского писателя Дэна Брауна, режиссер Рон Ховард. Лента демонстрируется вне конкурса. На «Золотую пальмовую ветвь» претендует 20 фильмов. Жюри в этом году возглавляет китайский режиссер Вонг Каравай. Напомню главные новости к этому часу. В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о традициях западного образования на российской почве. Точнее, даже не просто западного, а английского образования. В студии «Радио Свобода» ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин. У Теодора много всяких званий, поэтому мы ограничимся этим. Заместитель ректора, кандидат исторических наук Наталья Яблонскине и доктор социологических наук, сотрудник института Александр Филиппов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый вопрос, он естественный, он Теодору Шанину. Зачем вы решили в Москве создавать школу вот английского типа, высшую школу?
Ну, московская школа... Дитя перестройки и великого оптимизма того времени. Тогда казалось, что будут востребованы масса людей нового типа, по-новому подготовлены.
А теперь не кажется?
Теперь кажется немножко меньше.
Понятно.
Во всяком случае, в этом смысле одним из способов подготовить таких людей, и где, так сказать, центром подготовки таких людей является постдипломное образование университетского типа. Оно было слабо развито в России и в Советском Союзе перед этим, и было ясно, что надо попробовать создать это. Это было одно. Второе, было ясно, что нельзя просто парашютировать западные формы образования в Россию.
То есть перенести их
сюда. Перенести просто напрямую.
Десантировать.
Десантировать, так. Я как раз об этом думал, когда сказал парашютировать. Так?
Понятно.
Вот это. Теперь, с другой стороны, ясно, что элементы этого надо ввести, то есть те, которые могут пригодиться России. И таких немало. Поэтому стал вопрос интеграции. А чтобы интегрировать две системы, надо в главном это делать. То есть этому нельзя научиться стоя на берегу и махая руками в плавании этого... В плавании.
Это великий Кормчий говорил, да? Чтобы плавать, надо плавать. Да?
Чтобы плавать, надо плавать. Чтобы научиться плавать, надо плавать. И это интеграция, это вопрос процесса определенного. И по-другому этого не сделаешь. Ну вот, эти две задачи мы поставили перед собой с тем, что к этому добавилось еще несколько вещей. Одна, это то, что было стало ясно при изучении проблемы, что огромная масса российской молодежи находится вне Москвы, а центры науки и мышления находятся в Москве.
Ну, не только, но в основном.
Не только, но в основном. Ну, Ленинград, конечно, играет.
Ну, Новосибирск,
схожий,
Екатеринбург.
Новосибирск, но все же вопрос был, как поддержать, как втянуть в этот процесс изменений мышления молодежь с провинции. И поэтому это мы поставили себе как добавочную задачу. Добиться того, что большинство студентов этой постдипломной школы стало студентами, пришла из провинции, то есть из не Москвы и из не Ленинграда, где есть, вообще-то говоря, достаточное количество университетов хороших и так далее. Ну, я бы сказал, что это были главные первоначальные задачи, которые мы поставили.
Но вы видели, видимо, какие-то недостатки советского образования, которые, особенно в области экономики, в области социологии и так далее, которые требовалось исправлять, да?
Ну да, это я отвечу примером. Я в это время заехал в МГУ встретился с группой студентов социологии 4-го года, которые и после этого сравнил их с студентами 2-го года в Манчестерском университете, в моем университете.
В Манчестере, да, в Англии.
Да, это примерно 2,4, это примерно тот же возраст, потому что средняя школа в Англии длиннее, да. Поэтому это так. Когда их сравнил, я задал очень простой и грубый вопрос. Да, да. Сколько времени вы проводите в библиотеке? И сколько времени вы проводите в классе? Оказалось, что в классах студенты МГУ проводили в 4 раза больше, чем мои студенты в Манчестере, а в библиотеке в 5,5 раза меньше.
То есть это приблизительно наоборот, да, все?
Это все наоборот.
Да.
Когда есть разница в 10%, 20%, это может быть стиль определенного учителя или определенного подразделения. Но если разница в разы, в огромной мере, то это разница систем. И эту системную разницу, эта системная разница определяет разницу между лучшим английским образованием, Манчестер один из лучших университетов Англии, и между лучшим российским. И МГУ, несомненно, тоже один из лучших университетов России.
Флагман. Понятно. Вопрос Натальи Яблонскиной. Скажите, пожалуйста, вот ну, то, что мы говорили, происходило вообще больше 10 лет назад, да?
Да?
Вот что реально из себя представляет ваша высшая школа? Ну, просто расскажите немного о статистике, о том, что есть. Сколько студентов?
Ну да, придется очень коротко. Мы вообще начали в 95-м году, и тогда у нас было 3 факультета. Факультет социологии, преподаватель которого вот здесь сегодня, к счастью, присутствует, Александр Филиппов. Факультет социальной работы и права. Сегодня у нас 8 программ. Это программы, как ректор сказал, постдипломные. Это поствузовское обучение.
То есть это реально вот в современной терминологии, которую уже сейчас понимают наши слушатели, это бакалавриат и
это магистратура.
Магистратура, да?
Это фактически, но это британская магистратура. Вплоть до этого вот сегодняшнего года, текущего учебного, образованцы все же в учебных годах меряют жизнь.
Да-да-да.
Это профессиональная переподготовка была у нас с российской точки зрения и британская магистратура. И вот сегодня у нас 8 одногодичных магистерских программ. Это право, социология, политические науки, управление социокультурными проектами, ну, в общем, проектирование, работа с проектами, образовательный менеджмент, информационно-коммуникационные технологии в образовании, социальная работа и психология, практическая психология. Британский диплом звучит как консультирование, магистр консультирования.
Один год, не 2 года, а 1 год, да?
Слушатели, которые осваивают программу в таком несколько более вольном, свободном режиме, 2 года. То есть можно ее брать за год, можно ее осваивать в течение 2 лет. Но вот с этого года по всем этим программам мы открываем российскую магистратуру. Для нас, не государственного учебного заведения, это большая победа, что мы сумели получить лицензию на ведения российских магистерских программ. Поэтому отныне мы работаем и в прежнем формате, то есть вот годичная программа британская магистратура плюс профпереподготовка, и в двухгодичном формате. Те, кто захотят получить два магистерских диплома, российские и британские, будут на этих наших 8 программах учиться просто 2 года. Но это будет, может быть, стоить чуть дороже. Обучение у нас, разумеется, платное, не государственное.
А сколько?
Ну, сейчас уже принято в рублях называть все цены и стоимости, поэтому я, наверное, так и назову. 80 тысяч рублей в год стоит обучение на практической психологии. 60 тысяч обучения, 60 тысяч рублей стоит обучение на программах социологии, политической науки, социальной работы в год. В год. И программа годичная. В случае, если мы говорим о двухгодичной программе, вот российско-британской, то тогда стоимость вырастает там, примерно там, на 1/3, не более того. Самая дорогая, разумеется, программа права. 150 тысяч стоит одногодичная программа, вот, британская магистратура, а российская и британская 180 тысяч за 2 года. Это по-прежнему очень невысокая цена.
И вы диплом выдаете английский, да, еще?
Британский диплом магистра. Его привозят в специальных кейсах из Манчестерского университета. Наши студенты одевают мантии, мы тоже одеваемся в мантии, профессора одевают красивые бархатные шляпы, ну, те, кто попроще, просто шапочки магистерские, и очень торжественно идет церемония. С каждым годом все больше и больше, все дольше и дольше длится церемония, потому что теперь мы уже порядка 200 человек в год выпускаем.
То есть у вас, сколько всего учится тогда у вас? Около 200 человек, да?
Ежегодно порядка, вот в этом году уже будет 260 человек, потому что у нас идут программы, в том числе очно-заочные, и там достаточно много народу. Примерно там по 30 человек бывает, по 40 в этом году будет. Вот на программе информационно-коммуникационной технологии мы ожидаем новый набор 50 человек. Как будем справляться, это отдельная задача. Будем решать по мере поступления.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы обсуждаем традиции западного образования на российской почве. В студии «Радио Свобода» ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин, заместитель ректора, кандидат исторических наук Наталья Яблонскине и доктор социологических наук Александр Филиппов. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Александру Филиппову. Скажите, пожалуйста, вот что такое особенности этой английской системы образования, которые реализованы вот в вашем вузе?
Да, вопрос очень точно поставлен, то есть особенности, которые реализованы, потому что есть особенности, которые не реализованы.
Это я случайно? Так,
нет, это хорошее. Я не думаю, что это оговорка, но даже если это оговорка, это правильная оговорка, которая помогает нам прояснить суть дела. И важно понимать, что наше российское образование, у нас есть замечательные традиции, и эти замечательные традиции, они восходят, в общем, к прусской системе, и я должен сказать откровенно, и я, и ряд моих коллег, которых сейчас с нами нет, мы всегда очень любили прусскую систему. Она выглядит примерно следующим образом. Профессор, значит, говорит, студенты слушают почтительно, вот, и я очень люблю приводить пример из истории, когда уже где-то в конце 30-х годов, когда в Германии уже прошло целых 2 революции, и демократизация была довольно большая, в разных смыслах, правда, понимаемая. Один знаменитый социолог выгонял студента из аудитории, если тот обращался к нему: господин профессор такой-то, а не господин тайный советник профессор такой-то, то есть не называл его по полному чину. Да. Я должен сказать, что я лично это очень хотел бы тоже. Я и хотел быть тайным советником, чтобы ко мне так обращались. Это вот по моему складу характера.
То есть это генералом тогда? Фактически,
ну, генералом, да. Я об этом всю жизнь только и мечтал. Но, к сожалению, так случилось, что образовалась в Москве не прусская школа, а образовалась российско-британская магистратура. И волей-неволей пришлось усваивать некоторые другие навыки. И нас, не меня одного, а очень многих коллег, тех, кто стоял вот у истоков московской школы, направили тогда А кого в Манчестер, кого в Лондон. Ну, вот я был в той группе, которая была в Манчестере, чтобы мы могли посмотреть, как это бывает в жизни, и потом постепенно что-то, что смогли вот реализовать здесь у нас. Какие отличия? Отличия от того, что принято от, вообще в наших вузах, может быть, сейчас уже не во всех, а в тот момент, когда мы это начинали, уж точно нигде не было принято, кроме как у нас. Вот это очень важно. Многие могли бы сейчас сказать, да нет, ну у нас тоже такие вещи бывают. Да, сейчас бывают. А что было тогда? Может быть, кто-то еще помнит. Значит, вот об одной вещи Теодор сразу сказал. Огромное значение придается самостоятельной работе студента.
То есть вы перевернули эту пирамиду, да?
Да, мы перевернули эту пирамиду, причем, опять-таки, об этом не было сказано, и, к сожалению, с другой стороны, может быть, к счастью, да, вот мы говорим по радио, мы не можем этого показать, но попытайтесь дать волю воображения, обращаюсь я к слушателям, представьте себе, что в какой-то момент вы заходите в центре вообще сравнительно еще холодной, темной Москвы, где как-то ужасно неуютно, непонятно, что со всеми будет, и видите некий большой белый зал, в котором стоят стулья, и в котором вот Теодор Шанин энергично говорит о нашем прекрасном будущем. Потом вы заходите еще через полтора года, и вдруг вы видите, что там никакого этого большого белого зала со странными стульями нет, а огромная, конечно, на самом деле она невелика, но она производит впечатление огромной, она специально так построена, огромная просторная библиотека, двухъярусная библиотека прямого доступа, это значит, вы заходите прямо к книгам, что может быть важнее, вообще говоря, для ученого, это чем возможность порыться в книгах, вот зайти, порыться, выхватить книжку по корешку, по названию, по знакомой фамилии, потому что она стоит рядом с той книгой, которую ты искал, схватить ее, читать здесь, боже мой, то же самое может сделать.
А библиотекари, как же на это смотрят, со слезами на глазах? Наверное.
Со слезами счастья, потому что там
ну
все...
Вы порвете, вытащите что-то. Ну не вы, студенты, нет?
Пусть только попробуют. То есть там все продумано, всякая демократия...
То есть огонь без предупреждения.
Демократия только тогда чего-то стоит, когда она умеет себя защищать. И вот, это значит, там никаких проблем нет. По-моему, за все время у нас ни одна книжка не пропала в библиотеке. По-моему, насчет порченных книг, во всяком случае, по своей специальности, я тоже не знаю, не про одну.
Дополнение. Вот, да, 0,7% все-таки за 10 лет
мерзавцы,
исчезли. Да.
Мерзавцы. Да. Но все-таки
но это не 0,7%, это не одной.
Есть библиотека, которая...
лучше, чем
Манчестер. Есть библиотека, которая становится домом, да, в которой можно сидеть допоздна, в которой можно заниматься, в которой через короткое время появляются компьютерные терминалы с интернетом.
Они уже есть,
все есть там, я имею в виду, через короткое время после образования московской школы. В момент образования этого еще не было, но через короткое время это уже было.
Да.
Со всеми необходимыми программами для работы, скажем, там для студентов и так далее. Значит, дальше. Сам процесс преподавания. Да, это, конечно, сильно отличается. Чем отличается? Как человек в высшей степени скромный, могу сказать, что просто таких других людей нигде нет. То есть у нас...
Как
я и мои коллеги, естественно, да. Вот. Значит, было сделано много усилий. Я до сих пор поражаюсь, как Теодор сориентировался правильно. Он не кого-то там выбрал, он пригласил меня и, значит, там, других ценимых мною коллег. Могла же совершиться роковая ошибка.
Я госпожу Яблонский.
Да. Был непоправимый вред нанесен самой идее российско-британского университета. Но, к счастью, этого не случилось. И вот, значит, я должен сказать, и факультет социологии, и ряд других факультетов всегда себя сознательно позиционировали как факультеты звездные, как факультеты, на которых преподают лучшие ученые, я подчеркиваю, не лучшие преподаватели, а лучшие ученые. Не всегда самый лучший ученый, самый лучший преподаватель. Это не одно и то же. Но у нас, и это сильно отличает нас от большинства вузов, нельзя найти человека, который где-то взял чей-то учебник и по этому учебнику читает кому-то лекции. Это просто немыслимо. Мы все исследователи. У нас у всех преподаватели достаточно оригинальные и со временем получающие довольно значительную известность в профессиональной среде подходы.
Свой взгляд, да, можно сказать?
Свой взгляд. Например, ушедший, к сожалению, от нас мой коллега Геннадий Семенович Батыгин, первый декан факультета социологии социологии. Он был одним из крупнейших и историков социологии, и специалистов по методологии. В прошлом году еще один мой коллега, к сожалению, скончался, тоже стоял у основания Московской школы. Декан факультета социологии Высшей школы экономики Александр Олегович Краштановский, крупнее методиста, специалиста по обработке информации, чем он, в России не было, все это прекрасно знали. Вот, поэтому нам было кем гордиться. У нас преподавала, не всегда позволяла здоровье, но всегда, когда позволяла, всегда преподавала Татьяна Ивановна Заславская. Всегда преподавал человек с безупречной социологической репутацией, Ядов Владимир Александрович, директор Института социологии многолетний. Вслед за ним преподавала, не вслед за ним, вслед за ним она стала директором, и одновременно с ним преподавала Лекарь Михайловна Дробежева, тоже известнейший специалист по национальным проблемам. По...
То есть кадры у вас хорошие,
да, у нас
как
кадры,
я понял.
Они решают...
Вы, если мы просто всех... Я просто боюсь,
программа не хотела. Я понимаю, да, хотелось бы всех по имену назвать, ну хорошо. Значит, что они делают.
Мне бы хотелось услышать
в аудитории, что они делают в аудитории. Знаете, я вот коротенький пример приведу. Буквально совсем недавно, там неделю назад, мне пришлось читать лекцию аспирантам в одном благополучном хорошем вузе. Ну,
не будем его называть,
тем более, что я действительно к нему хорошо отношусь. Это была стандартная лекция, которой я гордился, потому что. Это отработанный такой материал, который я часто аспирантам вот в такой форме преподношу. И мой коллега из Швейцарии зашел послушать, и после лекции он мне сказал, говорит, я только одного не понимаю, вот как ты мог значит, два академических часа подряд вот, читать лекцию, там, не останавливаясь? У меня в голове, в памяти столько того, значит, нет, чтобы говорить два часа не останавливаясь. У нас совершенно по-другому это происходит, я хотел ему сказать, но у нас тоже. У нас тоже, когда мы в московской школе, да, мы дискутируем, да, мы даем материалы для размышления, мы даем возможность студентам прерывать в любой момент лекцию, задавать вопрос, мы даем возможность обсуждать тонкие, сложные вещи, касающиеся тех текстов, которые они читают.
То есть на лекции, не только на семинарах, но и на лекциях?
У нас нет семинаров.
И нет лекций.
Ну, лекции в чистом виде, как бы лекции как бы есть, да, и, конечно, натура берет свое, иногда начинаешь вот пилить,
вещать.
Да, вещать, пилить по-старому, но идея, да. Идея, руководящая идея, она все-таки, конечно, другая, и она выражена в английском слове tutorials, вот, не удалось нам их, вообще, честно говоря, на русскую почву пересадить в чистом, таком вот незамутненном виде, это обсуждение небольшими группами с преподавателем, значит, каких-то вот проблем, то в результате чего, собственно, и происходит становление специалиста. В чистом виде не получилось, но мы стремимся к этому.
Ну, ну а где материал-то? Ну, если у вас свой взгляд, да, в учебнике нету. Ну, его изложить-то надо. Ну, как,
а как же? Мы на это выделены учебные часы, но начальство... День и ночь, пекущиеся нас.
Вот, которое сидит здесь, да?
Если только здесь. Есть начальство гораздо хуже, чем здесь. Это начальство из Англии. Они же, так сказать, там процесс под контролем, да?
Да.
Вот, они все время смотрят, сколько мы преподаем. Они очень внимательно следят за тем, чтобы студенты не перебарщивали с аудиторной нагрузкой.
Угу.
Есть специальные комитеты, есть специальные комиссии, да, значит, все это делают.
Страшно звучит, комитеты, комиссии.
Еще страшнее это выглядит. Но результат... Но результат, он налицо, да, то есть вот приходят люди, знаете, я честно скажу, вот я всегда это говорю, я скажу и здесь, потому что...
Честно.
Вот, тоже честно, да. Я никогда в это не верил. Когда я впервые мне сказали, что студент должен сам работать в библиотеке, что я должен давать ему больше времени, значит, там, на какие-то дискуссии, меньше времени слушать меня, который свое, вот, выношенное ему готов рассказать, да, я сказал, что это этого не может быть. Но удивительным образом... А я могу, и мы все это можем контролировать через специального рода отчетность, которая у нас есть. Это тоже то, что пришло оттуда, и что стало сейчас распространенным здесь, и что постепенно теряет всякий смысл с появлением интернета. Да, но тогда этого не было, не было интернета, и смысл был, это письменная отчетность. Это то, что мы называем эссе, не рефераты. Это эссе, которое они пишут, и вот я вижу, как они мне пишут в рамках моего курса. Первое эссе, это всегда полный ужас и кошмар. Вот, и проходит еще полгода, и они пишут второе эссе.
Неполный.
И я не понимаю, да, я не понимаю, откуда что берется.
То есть из интернета они скачали или нет, да?
Сейчас, нет, ну, я должен сказать, что, как всегда я говорю, что есть преподаватели, как сказать, я не знаю, подходит ли это слово для прямого эфира, пофигисты, да, вот, и сволочи, я отношусь ко второй категории, вот, и всем это известно, я всегда проверю, через меня не проскочишь. Поэтому из интернета скачивать бесполезно, да. Вот, проверю, хотя бы даже и сотню, так вот, не скачивают. А эссе хороший.
Спасибо большое. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей пойдет разговор о будущем Петербурга, о политике, о выборах, о партийном строительстве. Виктор Резунков беседует с председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарем политсовета Петербургского регионального отделения «Единой России» Вадимом Тюльпановым. А мы продолжим разговор о традициях западного образования на российской почве после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев, на жизнь которого уже неоднократно покушались. Взрыв произошел сегодня утром на федеральной трассе Ростов-Баку. Рассматриваются две версии. Взрывное устройство было приведено в действие смертником или с помощью дистанционного управления. Ставропольский краевой суд приговорил Резвана Минкаилова и Магомед Таймасханова, обвиняемых в нападении на Буденновск, сроком от 11 до 12 лет лишения свободы. Приговор еще одному обвиняемому Нурмагомеду Хатуеву, как ожидается, будет вынесен в понедельник. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. На сегодняшнем заседании было объявлено, что теракт планировался Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, чтобы вынудить российские власти вывести войска из Чечни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия», была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге. В горах Кабардино-Балкарии, несмотря на сильный ветер, возобновились поиски двух пропавших альпинистов с помощью вертолета. Спортсмены из Москвы и Киева пропали 9 мая. Обнаружены тела 9 погибших. Один самостоятельно добрался до спасателей. А в горах Адыгея спасатели МЧС России ведут поиск пропавших туристов из Ярославля. 1 мая группа из 5 человек отправилась в поход и не вернулась в обусловленное время. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что отвергнет любое предложение Евросоюза, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. До этого сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Тегерану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности произошедшего пока неизвестны.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем говорить о традициях западного образования на российской почве, даже точнее английского образования на российской почве. В студии «Радио Свобода» ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин, заместитель ректора, кандидат исторических наук Наталья Яблонскини и доктор социологических наук Александр Филиппов. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212 из любой точки России бесплатно. Также можете отправлять свои сообщения на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20, везде абонент «Радио Свобода». Ну и вопрос Теодору Шанину, у нас начинает и вторую часть, да? Скажите, пожалуйста, все-таки какой университет? Русский у нас или английский, да? И все-таки какой он, частный или он государственный? Ну, вы можете в любом порядке отвечать, как вам понравится.
Ну, я начну с второго вопроса. В России, вообще говоря, делят университеты на частные или государственные. Это не как англичане это видят. И в Англии университеты делятся на три категории. Это государственные, с одной стороны, с другой стороны, частные, а где-то посередине публичные.
Публичные?
Общественные.
Общественные.
Общественные, так?
А что это такое?
Общественный университет – это университет, который не действует под контролем государства, но в то же время не видит как свою главную цель максимизацию доходов.
Прибыль, да?
Прибыль. И поэтому действует по-другому. Так? Я думаю, что это разделение на три очень важно, я думаю, очень ценным будет для России.
Потому что у нас вообще-то только две позиции представлены.
Совершенно.
Да?
И таким образом, если ты не государственный, тебя немедленно определяют как частника. А это, конечно, и неправильно. И подрывает развитие гражданского общества, о котором беспрестанно говорится, и очень мало
делается,
делается, и очень мало понимается, в чем это дело. Это часть гражданского общества в самом центре, важнейшем этого слова значении, что есть структуры, которые не пробуют добиться максимизации доходов, но в то же время не слушаются правительства с точки зрения того, как надо делать. Есть общие законы, которые каждый гражданин слушается, конечно, но с точки зрения, как соорганизовать преподавательский процесс. И поэтому не случайно главные элементы развития новых методов.
То есть можно ли сказать, что это вот третий подход, это максимизация общественного интереса?
Точно. И в этом смысле это как раз не случайно. Это университеты, которые по своему характеру больше создают новых методов преподавания и новых научных проектов, чем или государственные, или частные, в которых толкают в очень определенный способ. А ведь одна из самых важных характеристик науки – это то, что нельзя планировать науку по одной простой причине. Если ты знаешь будущее до того, что можешь планировать, то ты, конечно, не говоришь о науке. Ты говоришь о чиновничьих играх, потому что по-другому не действует. Так?
Да.
Так что это первое. И поэтому мы общественный университет, который в условиях России попадает в категорию частных. Но мы-то знаем, что это не частное, а что-то очень другое.
Вы хотели что-то добавить сейчас? Наталья машет руками,
да,
говорит,
я
хочу.
Британского ректора чуть-чуть дополню. Вообще, формально говоря, мы попадаем в категорию негосударственных учебных заведений. Есть такая категория. Другое дело, что Теодор абсолютно прав. Это очень часто сводится к частному образованию, что вовсе не всегда так есть. Наши партнеры, там, Российская экономическая школа, и мы не государственные, мы не являемся частными. И второе, насчет того, что каждый гражданин следует законам своей страны. Мы не просто следуем законам, мы соблюдаем стандарты.
Образовательные.
Конечно, да, конечно, конечно. Но, как правильно сказал ректор, мы все еще считаем себя вправе, и всегда так будем считать, определять способ работы. Вот здесь стандарты ничего не ограничивают. Здесь уже дело только в том, насколько человек и структура, и учебное заведение, преподаватели готовы работать по-другому.
Теодор, скажите, ну вы на английском, преподавание-то ведется на английском, на русском?
На русском.
На русском.
С тем, что некоторые курсы теперь проходят по-английски по просьбе студентов.
Студенты просят?
Да.
Это когда приезжают преподаватели из Манчестера? Там,
или... не только. Да? Скажем, в социальной работе студенты обратились с просьбой, чтобы им преподавали по-английски. А так как у нас очень многие из преподавателей двуязычны, в этом смысле многоязычны, чтобы поточнее, то декан социальной работы начала преподавать по-английски те курсы, которые студенты просили преподавать им на английский, чтобы легче разобраться в международной терминологии. И в этом смысле это очень важно, очень интересно, очень ценно. Как
понятно.
Эксперимент.
Ну, вот у нас Михаил из Москвы дозвонился. Михаил, пожалуйста, слушаем вас.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Прежде всего, желаю вам добра, успехов. Меня заинтересовало, знаете, выступление какое? О том, что у вас все преподаватели являются исследователями. Так?
Так.
Тогда у меня вот такой вопрос. А исследованиями других преподавателей страны вы интересуетесь или нет? И если да, то как-нибудь с вами можно связаться?
Ответ.
Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, конечно, конечно.
Ясно интересуемся. И ясно, у нас есть также особое подразделение, которое занимается исследовательской работой, кроме того, что делается в школе. И мы его называем интерцентром.
Интерцентр,
да? Интерцентр – это наша структура, которая занимается сугубо исследовательской работой, не занимается преподавательской.
В какой области?
В разных.
В разных?
Всех, которые покрывают наши факультеты.
То есть социология, экономика, да?
Чистой экономики мы не преподаем, и поэтому да. Нет. Вся территория, которая занимается все разные факультеты. И как с ними связаться? Просто написать мне о том, что что хочешь связаться, и мы свяжем с теми коллегами, которые занимаются тем полем, о котором говорится.
Понятно. Я еще хотел, вот, так сказать, немножко вслед того, что вы говорили, а вот, ну, знаменитые там, на весь мир Оксфорд и Кембридж, да, они какой статус? Государственные, общественные или же частные?
Они оба имеют статус общественного университета.
Это общественные. Это вот общественные, как раз вот эта категория.
Совершенно то,
как и вы.
Они, да, они под контролем своего сената, который принимает решение, что делать.
Университетского.
Университетского. Да. Они принимают принципиальные решения с тем, что, конечно, они имеют меры поддержки правительства, и они имеют также обязанность слушаться, так сказать, общих инструкций Министерства образования. Но принципиально это общественный университет, у которого есть добавочная характеристика, это система колледжей, в которую не войду, потому что придется говорить еще 2 часа.
Это мы потом обязательно пригласим вас поговорить все-таки об Оксфорде и Кембридже напрямую. Я тогда Татьяну Петровну послушаем из Москвы. Пожалуйста, Татьяна Петровна.
Приветствую вас, господа. У меня вопрос к господину Теодору Шанину. Скажите, пожалуйста, какой интерес вы преследуете, исследуя историю и состояние нашего сельского хозяйства? Для чего вы это делаете?
Зачем вы, Теодор, изучаете наше российское сельское хозяйство? Спрашивает Дим.
Ну, мой интерес развития российского крестьянства и сельского хозяйства начался очень давно. То есть я
ваш свой, просто личный, да?
Да, я свою докторскую работу в Бирмингамском университете Англии делал по русскому крестьянству начала 20 века. И тогда развил особый интерес к вопросам крестьянства как общественной группы и сельского хозяйства в его развитии. Когда времена изменились и создалась возможность изучить это на месте, и я приехал в Россию, тогда еще не говорилось о московской школе вообще, я взял на себя руководство крупным исследованием сельского населения России, которое прошло в конце 1980-х началось и продолжалось в 1990-х. Этот мой интерес остался, и я продолжаю этим интересоваться. Хотя должен сказать с болью сердечной, что в последние годы занятия московской школы и работа с московской школой забирала столько времени, что моя работа
исследовательская
сузилась очень резко. Я надеюсь выйти на пенсию, чтобы заняться исследовательской работой опять.
Понятно. Я тогда вопрос вам, пожалуйста, Наталья Яблонскина. Скажите, пожалуйста, вот что о своих студентах? Ну, то есть это в основном не москвичи, как мы понимаем, судя по стратегии, которую вы излагали, да? Ну, и, во-первых, мы говорили, готовясь к программе, что все-таки у вас не только платные студенты, да, а что для многих студентов, особенно из регионов, у вас есть какие-то свои программы. Вот расскажите о них, пожалуйста.
Да, с удовольствием. Ну, как я уже сказала, у нас порядка 200-250 теперь уже студентов в год на годичных программах. Когда они станут двухгодичными, наверное, это число увеличится. И да, действительно, как была поставлена эта цель в 1995 году, так она сегодня и реализуется, мы стараемся вовлекать в орбиту нашей работы как можно больше студентов из регионов. Поэтому примерно 50-60% ежегодно наших студентов – это не москвичи. Больше, а для того, чтобы... Ну да, пожалуй. Да. А для того, чтобы это было для них возможно, мы знаем, что такое жить в Москве, приехать в Москву и дорого, платить за обучение. Просто дорого, да. Мы создали уже в 1996 году стипендиальную программу, которую вот нам до сих пор удается сохранять и поддерживать благодаря разного рода фондам, благотворительным организациям, которые поддерживают образование. Эта стипендия обеспечивает практически все. И плату нам за обучение, плату школе, и проживание в Москве, и проезд, и даже не единожды. Мы понимаем, что людям надо уехать на каникулы и на Новый
год
домой.
То есть в регионы, если они уезжают, то есть не проезд по Москве?
Нет, это приехать в Москву, начать учиться, потом на Новый год съездить домой, приехать обратно, потом уехать. Это все мы включаем в стипендию для того, чтобы максимально вот как-то полно... Более
то есть
того...
у вас она даже социальный такой имеет характер?
Конечно.
Это как социальная стипендия, конечно, на Западе, да? То есть есть как бы стипендия на обучение, даже человек в крупном городе, да, который сдал экзамены и учится бесплатно, ему-то жить на что-то надо.
Жить на что-то надо, где-то надо жить. Общежития в Москве переполнены. Мы стараемся разместить людей на квартирах, это дешевле. Мы высчитываем, сколько это будет стоить, от этого каждый год индексируем стипендию. Мы организуем расселение по квартирам весь сентябрь. Вся административная структура школы только этим и занимается, кроме, конечно, работ в библиотеке и подготовки к учебному процессу. Так что вот, вот такой у нас студенческий состав. Как мы отбираем студентов? Ну, довольно традиционно.
У нас экзамены, да?
Собеседование и тест по английскому языку. Мы российско-британский университет.
То есть английский должен быть хороший?
Английский должен быть, скажем так. И, в общем, желательно, чтобы он был хороший, потому что, опять-таки, вот уже Саша Филиппов говорил, у нас есть Манчестерский университет, и требования тамошнего агентства по обеспечению качества. Оно так коряво звучит в переводе. Но на выходе должен быть, на выходе, через год, должен быть очень основательный балл получен. Но и более того, наша библиотека на 50% состоит из англоязычной литературы.
Ну да,
начинали с 70%, сейчас примерно 50%. Все электронные базы данных, подписка на электронные журналы, которые у нас, по-моему, уже представлены максимально в библиотеке.
Из библиотеки, да?
Да, это тоже англоязычное. Доступ в другие библиотеки, вплоть до там, библиотеки Конгресса, тоже, в общем, нужен английский язык. Поэтому, да, английский язык нужен. Ну, а собеседование профессиональное – вещь сравнительно несложная, как вы понимаете. Хотя вот социологи у нас впереди планеты всей, у них экзамен. Как был всегда, так и продолжает оставаться. Вот. Ну, и проходит это практически каждый месяц, конец июня, конец июля, конец августа. В середине сентября мы начинаем работать. Первый месяц – это интенсив по английскому языку, 4 недели только английского языка, по разным уровням, естественно, и дальше – уже, собственно, программа по специальности. Вот примерно так.
Понятно. Тогда мой вопрос Александру Филиппову. Скажите, пожалуйста, вот о ваших совместных программах. Вы, тем более, вы тут даже говорили, что, когда я вас представлял, что все-таки в каком, собственно, университете вы работаете? Расскажи.
Значит, я работаю еще и в Государственном университете Высшей школы экономики. Начинал я там работать на факультете социологии. Сейчас с ним сотрудничаю. Основное сейчас место – это философский факультет, где я заведую кафедрой. И тут, конечно, Наташа сказала, в общем, вот все правильно про студентов. Там это звучит, знаете, очень хорошо. Вот пока человек, скажем, живущий в Москве, не начинает в это немножко вдумываться, да? Если он вдумается, вот, я, знаете, очень хочется немножко так подбавить дегтя, да, вот.
В каждую бочку меда положить дегтя,
да? Да, 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 такой все-таки как бы да, фирменный коктейль, вот.
Российский, да?
Да, он у нас без этого не обходится, значит, у меня всегда с собой есть наготове целая бочка дегтя, значит, вот такое благожелательное и, в общем, правильное отношение к студентам, к нашим слушателям, будущим из регионов, да, оно, между прочим, означает дискриминацию студентов из Москвы. Вот, это не наша дискриминация, это не мы придумали.
А кто?
Мы всегда были против этого. Это совокупное мнение грантодателей.
Угу.
Вот есть такая точка зрения.
Те, кто вас финансирует.
Да, неизвестно откуда взявшаяся, что есть зажравшаяся Москва, и есть совершенно несчастная и умученная провинция, значит, да, или регионы там.
А
да?
Вам кажется, что это далеко от истины?
Я всегда, когда к нам приходят люди на день открытых дверей, говорю, значит, если у вас пятиэтажный особняк в Одинцовском районе, вы имеете право на нашу стипендию. Если вы живете в коммуналке, в хрущобе в Москве, вы такого права не имеете. Мне кажется, да. Как в таких случаях принято говорить, я ответил на ваш вопрос. Вот. Это правда. Да? Поэтому для нас так важно каким-то образом проложить какие-то рельсы вот, к тому, чтобы в том числе и слушатели из Москвы могли бы у нас появляться. Да? Иногда это удается в меньшей степени, иногда это удается в большей степени. Одним из... Это, кстати говоря, очень важно. Вообще, потому что не должно быть неравенства ни в чем, да? Это для нас вопрос принципиальный. Но это также важно еще и почему. Потому что, конечно, очень важна студенческая среда. То есть важно, среди кого оказывается слушатель, когда он приходит к нам. И предполагать, что в зажравшейся Москве учатся только самые худшие студенты, было бы, по-моему, слишком сильно. У нас есть хороший опыт сотрудничества с мощным образовательным учреждением. Вот это Высшая школа экономики.
Тоже, в общем-то, которая не намного старше вашего.
Да, по-моему, даже... Да, они,
там тоже лет 10,
года, да? Года на два, по-моему, на три, да, постарше. Вот, но это практически одно и то же, да. Это всегда это были очень хорошие партнерские отношения, всегда это были отношения, которые были скреплены, как раньше было принято говорить, на началах личной унии, то есть люди работали и там, и там. Но большим успехом, конечно, стало вот это образование совместной программы, потому что человек, выходящий из наших стен, он имеет в руках замечательный совершенно, высокоценный диплом Манчестерского университета. Диплом, который везде, не только на Западе, но и у нас в любой компании, которая сотрудничает с западными фирмами, не просто признается, а ценится высоко как знак серьезного профессионализма. Вместе с тем, и мы вынуждены были говорить это совершенно откровенно людям, которые к нам поступают, приходя в отдел кадров обычного российского учреждения, вы для него оказываетесь человеком без высшего образования, без профиля, высшего образования, без магистерства.
Манчестер не проходит,
у нас,
да?
Дело не в Манчестере, а дело в том, что он иностранный. Да? То есть, да. Защититесь здесь, да, у вас все будет хорошо. Это очень скверно, но вот такая есть особенность. Значит, поэтому возможность получать российский диплом, та возможность, которую вот Наташа упомянула, я еще раз хочу это подчеркнуть, со следующего года, да, есть возможность получать российский магистерский диплом прямо в московской школе. Это важно, этого больше нигде вот в подобного рода заведениях нет. Мы первые, мы уникальные, мы самые лучшие, но пока этого не было...
Ну, что, поняли?
А лишнее не бывает, да. Вот, я уравновешиваю свой деготь, значит, пока этого не было, была магистерская программа совместная с Высшей школой экономики, вот именно у социологов. Много говорить, пожалуй, не стоит, но смысл такой, 2 года, первый год люди учатся у нас и получают обычный диплом, если они успешно преодолевают программу нашу социологически. Дальше оказывается, что они не только у нас учились в это время, что все, что они здесь сдавали, зачтено
в Манчестере,
в высшей школе экономики, да, что они получали, оказывается, значит, одновременно образование еще и там, и теперь благополучно переходят на второй курс, который они уже там, в стенах Высшей школы экономики.
На второй курс не бакалавриата?
Нет. Второй курс магистратуры. Российская магистратура, как правило, двухгодичная.
Двухгодичная, да.
Вот. И для людей, которые, вообще говоря, находились в достаточно проблематичном таком положении, то есть что им выбрать, какой путь им выбрать? Вот идти дальше становиться специалистами или идти к нам становиться магистрами, но вот с непонятным, значит, значением этого диплома во многих российских учреждениях или еще что-то. Они получили прекрасную возможность увеличить количество опций. То есть, куда ты хочешь, хочешь двинуться потом на Запад, хочешь двинуться в какую-то западную фирму или здесь, или еще где-то, да, хочешь продолжать образование, или, скажем, хочешь просто делать стандартную научную карьеру, становиться кандидатом наук, все возможно с этими дипломами. Мне кажется, что это, в принципе, неплохая штука.
Но ведь эта программа, Саша, она ведь сохраняется. Открывается как бы своя магистратура в Московской высшей школе, но совместную программу мы сохраняем.
Совместная программа сохраняется, и я думаю, что, вообще говоря, для всех, для кого представляет ценность, мягко скажем, не последней в России по популярности, по весу, магистерский диплом Высшей школы экономики, будет небезынтересно узнать, что они могут получить, так сказать, в одном флаконе сразу два бонуса. Да.
Да, вы знаете, тут да, вы так пламенно и хорошо говорили, что вот Тамара Ивановна спрашивала, мы услышим Тамару Ивановну, да, что могут ли иногородние поступить, и когда начинаются экзамены, видно, то есть уже пошли конкретные вопросы.
Ну, ближайший наш день открытых дверей 25 мая, самые ближайшие вступительные испытания конец июня. Ну, для разных факультетов они разные. Приемная комиссия начинает работать в середине июня.
Может, сказать, телефон, может, кто-то позвонит вам?
Да, пожалуй. Есть телефон приемной комиссии, он длинноват, но зато прямой. 8-499 739-95-26. И есть просто телефон приемный. Сейчас повторю. Есть телефон приемный 434-72-82. Оттуда переадресуют куда угодно. И все же телефон приемной комиссии. Еще раз. 8-499-739-25-26.
Это по требованию начальства, да?
Да, да. Ну, ректор сказал, значит, надо повторить.
Надо выполнять, да? Давайте мы еще, ну, я не знаю, такой вопрос. Тут у нас слушатели такие, которые, ну, видимо, боятся, что вы являетесь, там, не знаю, агентами английской разведки. Не знаю, они говорят, существует ли в английском образовании некий баланс в национальном плане? Или вам все равно, если половина в классе азербайджанцы, а половина русские? Только не говорите, что это значение не имеет, лишь бы денежки платили. Вот так. Кто ответит?
Ну, вообще, можно я сказать? Ну, я уже выскочил. Да. Ну, первое ощущение, что это бред, да? Вот, извините, да, ну, хорошо, слушайте, нельзя обижать, но все равно бред.
Да.
А вот,
почему?
Знаете, я могу вам сказать, почему. Только я скажу не так, как, может быть, ожидать, там, что, типа, все равны. Господи, все это чепуха. Британия и Россия, это в прошлом империи. Понимаете? Да.
Он у нас Теодор... А и в настоящем вообще.
И в настоящем тоже, безусловно, да. Он у нас Теодор, о чем не сказали. Да, у нас кавалер ордена Британской империи, совершенно заслуженно, да. Вот. А что это значит? Империя, которая, вообще говоря, вот вместо того, чтобы привлекать людей со всей своей безумной совершенно периферии, да, в центр, давать им в центре шанс продвижения и за счет этого заинтересовывать их в нахождении в империи, да, империя, которая этого не делает, это плохая, это дурная империя, это не в имперских традициях, извините. Поэтому что британские традиции образования, что советские традиции образования.
Имперские.
Имперские, да, хорошие советские имперские традиции образования. Вот, они предполагают, вообще говоря, вот такое позитивное отношение к движению людей с периферии в центр. А если при этом стихийным образом вот баланс получится таким образом, у нас вот сейчас нет ни одного человека из Азербайджана. Ну, что поделать? Но это связано не с тем, что мы его не хотим. Его просто нет по какому-то другому стечению
обстоятельств. Ну, это на факультете социологии.
Да, я про социологию говорю.
На других факультетах есть. Из Кыргызстана, из Казахстана, из Таджикистана, из Азербайджана.
Ну, у нас из Казахстана были.
Из Белоруссии, да, вот, да. 8, где-то, да, примерно 20 человек.
Значит, кавалеру Британской империи, Теодору Шанину, пожалуйста. Про вы хотели прокомментировать.
Я хочу просто сказать про кавалера Британской империи, которой уже нет, конечно, формально, во всяком случае. Поэтому очень смешно было, когда на меня навесили этот крестик. Но я хотел сказать о формальной причине, официальной причине, по которой я получил это звание. Я получил это звание решением королевы за экстраординарный вклад в образование в России. В этом есть что-то особенное и очень важное. То, что англичанин становится кавалером высокого ордена империи, который уже нет. Потому что он что-то сделал не для своей страны. Но что он что-то сделал, и это добавил к чести своей собственной страны, это особенность английской толеранции по отношению к другим странам и другим культурам. Я думаю, что этому стоит поучиться.
Ну, вы знаете, тут, может быть, говорить о Британской империи образования, а не о канонирках там или других.
Кстати, есть такая точка зрения в Британии.
Ну, и надо сказать, что эта точка зрения, по-моему, подтверждена и статистически, потому что, по-моему, студентов в Великобритании учатся чуть ли не больше, чем во всей остальной Европе вместе взятой.
Все правильно.
Да, я не ошибся? И если вспоминать там те же события французские 68-го года, аналогичных событий в Англии почему-то не было.
Ошибаетесь, были.
Были?
Но,
извините.
Но у нас не дрались с полицией, потому что полиция не дралась с ними, а защищала их.
Да?
От возможных трудностей организовала для них более удобный проход демонстрации. В этом смысле Англия есть Англия со своей толеранцией разнообразных взглядов, включая антиправительственных.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей передаче Теодора Шанина, Наталью Яблонскину и Александра Филиппова. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Философия диеты. Полигамия на экране и в жизни. Архаический ритуал охоты, юбилеи Геннадия Рождественского и Майлса Дэвиса. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».